Марина и Сергей Дьяченко. Шрам. Роман. Пролог. Откуда явился он и куда лежит его путь? Он бродит по миру, как бродит по небу созвездие. Он скитается по пыльным дорогам, и только тень его осмеливается идти рядом. Говорят, что он носит в себе силу, но не этого мира. Даже маги избегают его, ибо он не подвластен им. Кто встанет на его пути по воле судеб или по недомыслию, проклянет день этой встречи. Помыслы неведомы, избранных он умеет одарить. Дороги служат ему, как псы. Горные вершины и камни далекого моря, холмы и ущелья, нивы. Его тайну от людей, лесов и предгорий, равнин и побережий, тропинки и тракты. И говорят, что вечно он будет бродить и скитаться. Остерегись встречи с ним на людной ярмарке или в берлоге отшельника, ибо он всюду. И порог твоего дома не услышит ли однажды поступь скитальца? Часть первая. Эггерт. Глава первая. Стены тесной таверны уже сотрясались от гула пьяных голосов. После чинных взаимных тостов, после соленых шуточек, после веселой потасовки пришло время танцев на столе. Танцевали с парой служанок, те раскрасневшиеся, трезвые по долгу службы, но совершенно одуревшие от блеска эполетов, от всех этих пуговиц, ножен, нашивок и страстных взглядов, из кожи лезли вон, лишь бы угодить господам-гуардам. Грохались на пол бокалы и кувшины, причудливо изгибались серебряные вилки, придавленные лихим каблуком. Веером, как колода карт в руке шулера, летали по воздуху широкие юбки. От счастливого визга звенело в ушах. Хозяйка таверны, мудрая тощая старуха, отсиживалась на кухне и лишь изредка высовывала нос из своего убежища.
Знала плутовка, что беспокоиться нечего, что господа гуарды богаты и щедры,
что убытки возместятся с лихвой, а популярность заведения лишь возрастет 100 крат. После танцев гуляки умаялись. Шум голосов несколько поутих, служанки, отдуваясь и на ходу поправляя неполадки в одежде, наполнили вином уцелевшие кувшины и принесли из кухни новые бокалы. Теперь, немного опомнившись, обе стыдливо опускали ресницы, соображая, не слишком ли вольно вели себя до сих пор. Одновременно в душе у каждой таилась горячая надежда на что-то неясное, несбыточное. И всякий раз, когда запыленный Батфорд, будь-то ненароком, касался маленькой ножки, эта надежда, вспыхнув, заливала краской юные лица и нежные шеи. Девушек звали Ита и Фета. И не мудрено, что подвыпившие гуляки то и дело путали их имена. Впрочем, многие из гостей уже едва ворочали языком и не могли больше говорить комплименты. Страстные взгляды замутились, а вместе с ними понемногу угасла девичья надежда на несбыточное. Когда в дверной косяк над головой Иты вдруг врезался тяжелый боевой кинжал. Сразу стало тихо. Даже хозяйка высунула из своей кухни обеспокоенный лиловый нос. Гуляки оглядывались в немом удивлении, будто ожидая увидеть на прокопченном потолке грозное привидение Лаш. Ита сначала раскрыла в недоумении рот, а, осознав, наконец, что случилось, уронила на пол пустой кувшин. В воцарившейся тишине отодвинулся от стола тяжелый стул. Давя ботфортами черепки разбитого кувшина, к девушке неспешно приблизился некто, чей пояс был украшен пустыми кинжальными ножнами. Зловещее оружие извлечено было из дверного косяка. Из толстого кошелька явилась золотая монета.
«Держи, красавица! Хочешь еще?»
Таверна взорвалась криками и хохотом. Господа гуарды, те, кто еще в состоянии был двигаться, радостно колотили друг друга по плечам и спинам, радуясь такой удачной придумке своего товарища.
«Это соль! Браво, Эггерт! От свинья, право слово! А ну еще!»
Обладатель кинжала улыбнулся. Когда он улыбался, на правой щеке у самых губ проступала одинокая ямочка. Ита беспомощно стиснула пальцы, не сводя с этой ямочки глаз.
«Но, господин Эггерт, что вы, господин Эггерт?»
«Что? Страшно?»
Негромко спросил Эггерт Соль. Лейтенант, и от взгляда его ясно-голубых глаз бедняжка Ита покрылась испариной.
«Но...»
«Становись спиной к двери!»
«Но, господин Эггерт, сильно выпивший...»
«Ты что, не доверяешь мне?»
Ита часто замигала пушистыми ресницами. Зрители лезли на столы, чтобы лучше было видно. Даже пьяные протрезвели ради такого зрелища. Хозяйка, немного обеспокоенная, застыла в кухонных дверях с белой тряпкой наперевес. Эггерт обернулся к гуардам.
«Ножи, кинжалы, что есть, ну!»
Через минуту он был вооружен, как еж.
«Ты пьян, Эггерт!»
Проронил, будто невзначай, другой лейтенант по имени Дрон. В толпе гуардов вскинулся смуглый молодой человек.
«Да сколько он выпил! Это ж клопу по колено, сколько он выпил! Что это он пьян?»
Соль расхохотался.
«Ха-ха-ха! Верно! Фета! Вина!»
Фета повиновалась. Не сразу, механически. Просто потому, что не повиноваться приказу гостя у нее никогда не хватало смелости.
«Но...»
Пробормотала Ита, глядя, как в горло Соля опрокидывается, журча, винный водопад.
«Ни слова»,
— выдавил тот, вытирая губы.
«Отойдите все»,
— крикнули из последних зрительских рядов.
«Да он пьяный! Он же угробит девчонку, дурачье!»
Последовала возня, которая, впрочем, скоро стихла. Кричавшего, по-видимому, переубедили.
«Бросок, монета»,
— пояснил Ите пошатнувшийся Эггерт.
«Бросок, монета. Стоять!»
Девушка, попытавшаяся было отойти от дубовой двери, испуганно отшатнулась на прежнее место.
«Раз, два...»
Соль вытащил из груды оружие первый попавшийся метательный нож.
«Нет, так неинтересно. Карвер!»
Смуглый юноша оказался рядом, будто только и ждал этого окрика.
«Свечи! Дай ей свечи в руки и одну на голову!»
«Нет!»
Ита расплакалась. Некоторое время тишину нарушали только ее горестные всхлипывания.
«Давай так!»
Соля, похоже, осенила незаурядная мысль.
«Бросок, поцелуй!»
Ита вскинула на него заплаканные глаза. Секунды промедления было достаточно.
«Лучше я».
И Фета, оттеснив товарку, встала под дверью и приняла из рук хохочущего Карвера горящие свечные огарки. 10 раз срезал клинок трепещущее пламя, и еще 2 вонзался в дерево прямо над девичьей макушкой, и еще 3 проходил на палец от виска. 15 лейтенант Эггерт Соль целовал скромную служанку Фету. Считали все, кроме Иты. Она удалилась на кухню рыдать. Глаза Феты закатились под лоб. Меткие руки лейтенанта нежно лежали у нее на талии. Хозяйка смотрела печально и понимающе. У Феты обнаружился жар. Господин Соль, обеспокоенный, сам вызвался проводить ее в комнату. Отсутствовал он, впрочем, не так уж и долго, и, вернувшись, встречен был восхищенными, слегка завистливыми взглядами. Ночь перевалила через наивысшую свою точку и вполне могла назваться утром, когда компанию покинуло, наконец, гостеприимное заведение. Дрон сказал в спину пошатывающемуся Эггерту.
«Все матери в округе пугают дочек лейтенантом Солем. Ты пройдоха!»
Кто-то хохотнул.
«Купец Вапа, ну тот богач, что купил пустой дом на набережной. Так вот, он привез из предместья молодую жену, и что ты думаешь, ему уже донесли? Бойтесь, говорят, не чумы и разорения, Бойтесь гуарда по имени Соль!»
Все захохотали, и только Карвер нахмурился, услышав упоминание о купцовой жене. Бросил сквозь зубы.
«То-то я думаю. Кто-то вякнул по простоте душевной, а купец теперь глаз не смыкает, сторожит».
Он раздраженно тряхнул головой. Видимо, купцова жена не первый день занимала его мысли, а ревнивый муж ее успел досадить уже одним своим существованием. Эггерт, пошатнувшись, остановился, и благостная рассеянность на его лице понемногу уступила место интересу.
«Врешь, если б врал»,
— отозвался Карвер неохотно. Похоже, разговор был ему в тягость. Вся компания понемногу встала. Кто-то заинтригованно хмыкнул. Эггерт вытащил из ножен шпагу, свою знаменитую древней работы шпагу, и торжественно объявил, обращаясь к узкому лезвию.
«Даю обет, что купец не убережется ни от чумы, ни от разорения, ни...»
Последние его слова потонули в новом взрыве хохота. Карвер помрачнел и втянул голову в плечи. Славный город Каварен был столь же древен, сколь и воинственен. Ни в одном другом городе не жили бок о бок столько славных потомков древних династий. Ни в одном другом городе не произрастало рядом такое количество генеалогических древ. Нигде более не ценились столь высоко отвага и умение владеть оружием. Сравниться с этой доблестью могло разве что умение выращивать бойцовых вепрей. Любой дом в Каваррене мог при необходимости выдержать натиск многочисленного войска. Так крепки и толсты были стены, так неприступно темнели узкие окна, так много стальных шипов там и сям торчало из ворот и дверей. В подвале каждого дома бережно хранился целый арсенал разнообразнейшего оружия, а над крышей гордо развивалось украшенное бахромой знамя. На внешней стороне ворот обычно красовался герб, один вид которого обратил бы в бегство целую армию. Так много там было когтей и зубов, горящих глаз и свирепо оскаленных пастей. Сам же город был обнесен крепостной стеной, а ворота были снабжены столь угрожающими атрибутами, что вздумай даже Харс, покровитель воинов, атаковать Каверен, он лишился бы головы, либо сбежал бы без оглядки. Но более всего Каверен гордился своим элитным полком, полком гуардов. Стоило хоть в сколько-нибудь уважаемой семье родиться сыну, как отец тут же добивался зачисления розового крохи в славные воинские ряды. Ни одно празднество не обходилось без парада. Улицы и без того спокойного городка неустанно патрулировались. Кабачки процветали. Матери строго призывали дочерей к благоразумию. А время от времени случались и дуэли, о которых потом говорили долго и с удовольствием. Впрочем, гуарды славились не только попойками и похождениями. В истории полка были победы в кровопролитных войнах, которые весьма часто вспыхивали в старые времена. А нынешние гуарды, потомки славных бойцов прошлого, не раз являли воинское искусство в стычках со злобными, хорошо вооруженными бандами разбойников, время от времени наполнявших окрестные леса. Все уважаемые люди города провели молодость в седле и с оружием в руках. Однако самым страшным событием в истории города была отнюдь не какая-нибудь война или осада, а Черный мор, явившийся в Каварен много десятилетий назад и за три дня сокративший число горожан едва ли не вдвое. Против мора бессильны оказались и стены, и укрепления, и острая сталь. Каваренские старики, пережившие в детстве мор, любили рассказывать внукам страшные истории. От всех этих ужасов юноши могли повредиться в уме, не обладая молодость счастливой способностью выпускать из левого уха наставления, только что влетевшие в правое. Эггерт Соль был плоть от плоти родного Каварена, был верным сыном и воплощением его доблестей. Умри он вдруг в одночасье, в возрасте 20 с половиной лет, он мог бы, пожалуй, стать духом Каваррена. Впрочем, в красивую белокурую голову взбредало все, что угодно, только не мысли о смерти. Пожалуй, Эггерт вообще не верил в ее существование. Это он-то, успевший убить на дуэли двоих. Оба случая имели широкую огласку, но поскольку речь шла о чести и все дуэльные правила были строго соблюдены, о Соле говорили скорее с уважением, нежели хоть сколько-нибудь осуждая. Рассказы же о прочих поединках Соля, в которых противники его отделались ранами или увечьями, попросту служили хрестоматийными примерами для юношей и подростков. Впрочем, с некоторых пор Эггерт дрался на дуэли все реже. Не потому, что иссяк его боевой азарт, а потому, что все меньше было охотников напороться на его фамильный клинок. Соль был самозабвенным мастером фехтования. С 13 лет, когда взамен детской шпажонки отец торжественно вручил ему семейную реликвию святой рукояткой, шпага стала единственной его игрушкой. Неудивительно поэтому, что у Соля совсем не было врагов, что в какой-то мере уравновешивалось избытком друзей. Друзья встречали его в каждой таверне. Друзья сонмищем следовали за ним по пятам и невольно становились свидетелями и участниками его буйных забав. Обожающий всякого рода опасность, он находил особую прелесть в танцах на лезвии бритвы. Однажды наспор он влез по внешней стене на пожарную каланчу, самое высокое сооружение в городе, и трижды прозвонил в колокол, вызвав тем немалую тревогу. Лейтенант Дрон, заключивший с Солем пари, вынужден был поцеловать в губы первую встречную даму. А дама оказалась старой девой, тетушкой бургомистра. То-то был скандал. В другой раз пострадал гуард по имени Лаган. Он проиграл пари, когда Соль на глазах у всех оседлал здорового бурого быка, свирепого, но совершенно оцепеневшего от такой наглости. Зажав в зубах конскую уздечку, Лаган тащил Соля на плечах от городских ворот до самого дома. Но больше всех доставалось Карверу. Они были неразлучны с детства. Карвер льнул к Солю и был привязан к нему как брат. Не особенно красивый, но и не урод, не особенно сильный, но и не самый слабый, Карвер всегда проигрывал сравнение с Эггертом и в то же время принимал на себя отблеск его славы. С малых лет он честно зарабатывал право называться другом такой выдающейся личности, снося порой и унижение, и насмешки. Он хотел быть таким, как Соль. Он так страстно этого желал, что незаметно для себя перенимал у друга повадки и манеру говорить, походку, даже голос. Он научился плавать и ходить по канату, только небо знает, чего это стоило ему. Он научился громко смеяться над собственным падением в грязную лужу. Он не плакал, когда камушек, метко брошенный мальчишкой Солем, оставлял кровоподтек на плече или колене.